has my car keys. My place ain't too far. We can crawl on our knees. What we're feeling, we can't do here. Sexual healing. Happy New Year.
Новости на Невской волне.
17:20 в Петербурге, в студии с новостями Екатерина Казанкина. На кольцевой дороге сохраняются опасные для водителей условия. Как сообщили Радио Балтика в дирекции КАД, из-за мороза проезжая часть местами остается скользкой. Аварийные бригады дежурят на кольцевой в круглосуточном режиме. Сегодня на обработку проезжей части антигололедными средствами вышли 58 машин, добавили в дирекции. Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим. По прогнозам синоптиков, аномально холодная погода в Петербурге продержится до понедельника. Из-за прорыва трубы на улице Калинина перекрыто движение. Как сообщили Радио Балтика, в пресс-службе водоканала вытекание локализовано, проезжую часть обрабатывают специальными реагентами. Абонентов от водоснабжения не отключали, добавили на предприятие. О коммунальной аварии в Кировском районе ранее в соцсетях сообщили очевидцы. На улице Беринга горел океанографический институт. По информации свидетелей происшествия, возгорание произошло на втором этаже здания. Спасателям пришлось пробираться к месту с помощью приставной пожарной лестницы. Из помещения спасатели вывели охранника института. Как сообщили в городском центре МЧС, других пострадавших нет. Сейчас в Петербурге минус 20, без осадков, ветер восточный слабый. Завтра синоптики обещают малооблачную морозную погоду. Температура воздуха будет держаться в районе 20 градусов ниже нуля.
Радио Балтика. Море новостей. Это надо видеть.
17:21 в Петербурге. Добрый вечер. У микрофона Елена Жиркова. В эфире программа про петербургские музеи, выставки и уникальные коллекции, хранящиеся в городе на Неве. Сегодня в нашей студии заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского государственного музея-института семьи Рерихов Владимир Мельников. Здравствуйте.
Добрый вечер, дорогие друзья.
Ну, напомню, телефоны прямого эфира, наши координаты для смс-сообщений и звонков плюс 7-921-388-104-8. Присоединяйтесь к разговору. Владимир Леонидович, спасибо, что доехали до нашей студии в такие морозы. Для петербуржцев это холода — это еще повод забежать в музей погреться, совместить приятное с полезным. Как в вашем музее провели праздники, какие были программы?
Вы знаете, у нас удивительным образом наблюдается наплыв посетителей. Такое ощущение, что невозможность активно гулять на свежем воздухе приводит людей к культуре. И мы уже 5 дней фактически наблюдаем приток новых и новых людей. Это нас радует, потому что у нас, наверное, тепло, у нас особая атмосфера. Многие это отмечают, потому что наш музей, он далек от казенщины, от каких-то формальных таких жестких форм, достаточно молодой, средний возраст сотрудников 25-30 лет.
Но вот когда говорят «государственный музей», предполагается, что он не такой уж интерактивный, что все как-то за стеклом, очень сухо, бабушки-смотрительницы. Как у вас музей? Что музей?
Ну, не совсем это так, я с этим глубоко не соглашусь. Государственный музей сейчас вообще в авангарде. Наше культурное сообщество музейное, оно объединилось в Союз музеев, и во главе с Михаилом Борисовичем Петровским решаем самые актуальные задачи. Главное, что мы противостоим бездуховности и радуем людей приятным досугом.
Ну, как раз вот и говорить уж о духовности, как сразу не упомянуть Рерихов, ну, которые, да, собственно, этим и занимались. Но наследие Рерихов трудно переоценить. Сегодня мы попробуем объять необъятное. Как Николай Рерих писал, искусство объединит человечество. Искусство имеет много корней, но корень един. Так,
да,
вот он говорил.
Универсальный язык, который понятен каждому человеку, всем народам.
Но у вас не только музей, музей-институт. Это предполагает нечто большее. А Рерих — это и Россия, и Индия, и Гималаи. Вот с каким периодом жизни и творчества этой знаменитой семьи связаны коллекции вашего музея?
В основном вот спрашивают, почему у нас музей-институт. Второй вопрос, почему семьи? Я постараюсь очень кратко сказать о том, как вообще создан наш музей. Наш музей создан был изначально сотрудниками, группой сотрудников Санкт-Петербургского государственного университета, которые были поддержаны руководством этого университета и Академией наук. И изначально мы ориентировались на большую научную работу, потому что, ну, сами мы из университета. И наследие Рериха, оно очень наукоемкое, оно очень разное. Семья была большая, в семье были и ученые, не только художники. И даже сам Николай Константинович Рерих, главный в этой семье, он занимался не только изобразительным искусством, но и археологией, путешествиями, юриспруденцией, очень много всяких сфер. Наш музей создан на основе коллекции петербургского периода жизни Рерихов в России. И сохранила эту коллекцию семья близких родственников Рерихов Митусовы. Эти люди практически весь 20 век оставались в нашем городе, но вот в первой половине очень сильно пострадали для того, чтобы сохранить ту часть рериховского наследия, которая осталась в Петербурге в 17 году. Во время ленинградской блокады из этой семьи 5 человек погибли, не сжигали вещи, картины не продавали, но сохранили. И вот оставшиеся в живых к концу 20 века Людмила Степана Митусова в возрасте 90 лет учредила тогда еще не государственный музей-институт семьи Рерихов. Нас очень сильно поддерживает Союз музеев России с самого начала, помогает нам правильно делать шаги, не ошибаться. И мы постепенно развиваемся, являясь не только музейным, но и научным центром изучения наследия семьи Рерихов. Это вот, если очень кратко.
Но получается, это связано с российским периодом?
Не только, конечно, не только. Но так получилось, что многие музеи, которые созданы в мире, посвященные Рерихам, они ограничивают свою тематическую политику.
Гималайский, каким-то направлением, поздним, да. Общеизвестным.
Да, нам с радостью мы рассказываем о Серебряном веке, о том, что семья прожила в Петербурге 42 года, и у нее, у этой семьи очень много родственников и других близких этой семье людей, которые на протяжении всего 20 века оставались в нашем городе. У нас есть очень много материалов о разных людях, жителях нашего города, близких семье Рерихов. И мы об этом рассказываем и показываем. Поэтому наш музей еще по праву можно считать музеем петербургской семьи. Поэтому у нас очень много людей, семейных музеев. У нас есть детские программы для семей, для семейного отдыха. Если мы можем старших представителей семьи отправить в лекторию, а в это время с ними занимаются наши музейные педагоги, с детьми занимаются наши музейные педагоги.
А это в какой форме проходит?
Форм существует несколько. Если интересно, я расскажу о том, что у нас есть такая постоянно действующая форма, как... Ну, у нас есть сказочный терем, такая программа на третьем этаже в мансарде, специально оборудованная комната, которая выполнена по художественным эскизам Николая Рериха. Она и меблирована его предметами по его эскизам. И на основе театрального эскиза терем Кикимора сделан в объеме такой интересный сказочный терем. Там дети могут собираться, с ними проводят занятия. Вот сейчас у нас идет каникулы в музее, программа «Рождественская сказка», игровые занятия для детей.
Да, тут не всем известно, что Рерих, он же всерьез занимался и поддерживал такие традиции Древней Руси, да, и в живописи очень много это применял, наверное, оттуда, да, вот эти вот все образы.
Да, Рерих очень тщательно изучал вообще самые начальные этапы Руси, и даже художественную серию свою первую посвятил именно начало Руси и славянам.
Это домонгольская, да, живопись?
Да, домонгольская, даже дохристианская еще. Но он не только занимался языческим периодом, а также и занимался и украшением древнерусских церквей в древнерусском стиле. Он стремился возродить старинное иконописание, создал иконописную мастерскую в рисовальной школе общества поощрения художеств. Все это можно почувствовать у нас в музее. У нас на втором этаже сейчас представлен пермский иконостас Николая Рериха. Совершенно уникальное явление. А на третьем этаже у нас есть, ну, уголок Руси, еще может быть дохристианской, то есть традиционной, исконной Руси. И очень много для многих людей вещей, может быть, трудносочетаемых, но Рерих этим всем занимался. Он одновременно был археологом и путешественником, искусствоведом, театральным художником, украшал храмы и занимался защитой памятников.
А как ему удалось совмещать вот эту, мотивы Древней Руси, тибетские, буддийские, вот эти направления все?
Дело в том, что он стремился найти истоки сначала русской и славянской культуры, а когда понял, что истоки лежат, находятся где-то на востоке, он устремился туда всей душой.
Это та экскурсия, да? Экспедиция знаменитая.
Да, но до экспедиции он еще много времени ему потребовалось, чтобы вообще отправиться в эту экспедицию. Экспедиция началась в подготовительный этап в 1923 году, а уже в 1905 году у него появилась первая картина или работа художественная, связанная с Индией. То есть, вы видите, большой период прошел.
Он там еще не бывал?
Не бывал, но уже об этом думал, уже представлял. Но и вот когда он уже на Западе познакомился глубоко и с культурой Запада, и со многими восточными материалами, он понял, что нужно еще глубже идти, нужно искать истоки всечеловеческой культуры. И он вообще считал, что культура объединит человечество, как и искусство, и что в культуре все религии, все народы объединяются. И нужно искать пути к общению, а не к разъединению. Это очень сложная проблема, которая и сейчас актуальна. И вот наш музей отвечает вызовам современности полностью в этом плане. Мы стремимся с помощью наследия Рериха найти пути к объединению, к общению человечества.
То есть это еще продолжается работать?
Все это актуально настолько, можно сказать, даже иногда волосы дыбом становятся, когда, ну, например, какой-то памятник разрушается в Сирии, вот, например, или в Ираке. Ведь об этом писал Рерих. Он говорил об этом, и международный договор о защите культурных ценностей в период вооруженных конфликтов носит его
это
имя.
Это тот самый пакт.
Пакт Рериха. Он настолько актуален. Да, тут должен вам сказать, что вот об этом последний раз говорилось на Петербургском культурном форуме. Об этом в своем выступлении говорил Михаил Борисович Петровский.
Потому что пакт Рериха, это, он стал первым международным актом, специально посвященным охране культурных ценностей. Напомню, это, по-моему, единственное соглашение в этой сфере, которое приняли в международном сообществе, но это было еще до Второй мировой.
Это, я должен вас немножко поправить, да? Это не единственное, это третье в таком перечни соглашений, инициатив, но нужно отметить, что все эти инициативы были сформулированы в России, выдвинуты нашим правительством, тогда еще царским, две первых инициативы, но они все были сформулированы на кафедре международных отношений, международного права, точнее, юридического факультета, одними и теми же людьми. И Рерих окончил эту кафедру. Нужно отметить, что эту же кафедру окончил руководитель нашего государства. И сейчас вот эта линия, она поддерживается, мы это чувствуем. Поэтому актуальность на всех планах. И для простых людей, которые теряют культуру, и для государств, которые... Вот Америка, например, она ведь инициировала пакт Рериха, она его поддержала в 1935 году. А сейчас что происходит? Не соблюдает этот пакт Соединенные Штаты Америки. Они демонстрируют пренебрежение. А Россия, наоборот, стремится защитить памятники сейчас активно. Можно сказать, идеи, которые зародились в России и ушли на Запад, они сейчас вернулись с Запада уже в новом облачении. И сейчас Россия эти идеи поддерживает, а Запад их теряет. Вот такая у нас сложная задача, потому что мы изучаем наследие Рериха и на Западе, и на Востоке. У нас есть музей Рериха, ну, наши друзья, партнеры в Нью-Йорке. У нас есть музей Рериха в Улан-Баторе. Видите, какой диапазон. Три музея в Индии, которые тоже очень интересные. Есть Одесский дом Рериха на Украине. Есть в Риге большая коллекция. И сейчас в Риге открыта выставка Николая Рериха «Латвия». Мы ее открываем в этом году весной у нас в музее. Есть очень много всяких направлений. В Израиле сейчас открыта выставка, посвященная пакту Рериха. И можно перечислять очень много разных мест, которые как-то объединены этим явлением, явлением семьи Рерихов. Но если вернуться к Петербургу, мы, конечно же, очень много времени и сил тратим на то, чтобы рассказать о петербургском периоде семьи Рерихов. И отчасти вот на волне этой деятельности был установлен памятник Николаю Рериху в саду Василия Островиц у нас в Петербурге. И каждый человек, каждый житель нашего города может в любой день прийти в этот сад, погулять и посмотреть на образ, личный образ Николая Рериха.
Да, получается, что из петербургский период был насыщенный, а дальше, ну вот то, что известно большинству, это, наверное, такой вот индийский период, и то, что связано с этой знаменитой экспедицией. Была и маньчжурская экспедиция, и там вот как раз был создан институт гималайских исследований Урусвати. Вот что это за место такое, долина Кулу, да, в Индии, которая, что она значила? Она очень много значила для семьи Рерихов. Они хотели некий такой образовательный центр там создать.
Вы знаете, этот центр возник как результат Центральной азиатской экспедиции 23-28 годов.
А почему именно это место выбрали Рерихи?
Это долина богов. Там в концентрированном виде соединены разные эпохи на протяжении 3 с лишним, а может даже больше 1000 лет. Много памятников археологии. Недалеко от этой долины, например, на равном удалении, находятся еще другие регионы Азии. В этом смысле это наиболее было удобное, на их взгляд, место для изучения культуры, искусства, истории Центральной Азии. Директором института гималайских исследований Урусвати был Юрий Николаевич Рерих, старший
это сын. Да.
Он знал очень много языков, изучал диалекты тибетского языка в этом регионе, писал книги исторические, филологические.
И он же был женат даже на индийской...
Нет, он не был женат. Это его младший, другой, младший брат.
Да, потому что все переплетено, да, вот да. Этой семьи с Индией.
Поэтому там было создано... А что если вы упомянули Святослава Николаевича, да. Младшего брата, то в Индии часто можно приехать, например, в какой-нибудь городок, ну, в основном это в Южной Индии, там, рядом с Бангалором, а это тот, который муж нашей известной актрисы Деви Кирани. То есть, ну, нас это нисколько не задевает, потому что это была удивительная женщина, очень красивая, ее называют Любовь Орлова индийского кино. Она владела одной из первых киностудий в Болливуде, в общем-то, можно сказать, начало Болливуда было с ней связано. И очень много фильмов было снято, где она в главной роли. Но представьте, вот женщина на гребне славы отказывается от своей карьеры ради русского художника. Он тоже был художником, молодого относительно, конечно, потому что ему было за 40, когда они уже поженились. И переезжает к нему и является фактически всю жизнь его домашним секретарем, помощником.
Владимир Леонидович, вот прям как в кино, прервемся на самом интересном моменте и уже продолжим после новостей.
Радио «Балтика». Море новостей.